41. Предвестники бури. Она стащила ключи от моего Кадиллака и укатила прочь, не сказав пока.
Боб Сигер.
Самый первый ураган той зимы грянул в сочельник. Он промчался по всей верхней трети страны по широкой и легко предсказуемой траектории. Утром сияло солнце, но диджеи уже весело предсказывали конец света, призывая всех гуляющих и отдыхающих вернуться домой к середине дня. Тем же, кто собирался встретить Рождество за городом, советовали придумать другой план или рвануть к месту назначения как можно быстрее, чтобы успеть добраться за 4-6 часов.
«Если не хотите провести все Рождество на обочине трассы между Бетфордом и Карлайлом, советую выезжать из дома как можно раньше или не выезжать вовсе», вещал диджей радиостанции FM-104 своей аудитории, большая часть которой все равно была обдолбана и никуда не собиралась. Рождественский блок рока завершился хитом «В город едет Санта-Клаус» в исполнении Брюса Спрингстина. К 11 утра, когда Денниса Гилдера наконец-то выпустили из городской больницы Либерти-Вилля, правила запрещали ему вставать на ноги на территории больницы, поэтому до дверей его везла на инвалидной коляске Элейна. Небо уже начало затягивать тучами, и вокруг солнечного диска образовался зловещий ореол. Деннис, орудуя костылями, осторожно пересек парковку в окружении родителей и сестры. Впрочем, поскользнуться он не мог при всем желании. Дворники щедро посыпали асфальт солью, несмотря на полное отсутствие снега или льда. Перед тем, как сесть в машину, Деннис на секунду замер и подставил лицо свежему ветру. Очутившись на улице, он словно бы родился заново. Будь его воля, он бы стоял тут часами. В час дня семейный универсал Каннингемов подъезжал к Лиганьеру, что в 90 милях к востоку от Либерти-Вилля. Небо к этому времени стало равномерно серым, и температура воздуха упала на 6 градусов. Арни предложил родителям не отменять традиционный визит к тете Вики и дяде Стиву, сестре Регины и ее мужу. В последние годы две эти семейные пары непременно встречались на Рождество. То Вики со Стивом приезжали в гости к Каннингемам, то наоборот, Каннингемы ехали к ним. Родители запланировали поездку еще в начале декабря, затем отменили, когда у Арни начались проблемы. Но в начале минувшей недели Арни стал настойчиво уговаривать их поехать. Наконец, после долгого телефонного разговора с сестрой, Регина сдалась. Главным образом потому, что Вики говорила спокойным, понимающим тоном и не совала свой нос, куда не просят. Это оказалось самым весомым аргументом в пользу поездки, куда более весомым, чем Регина готова была признать. Последние 8 дней, с тех пор, как Арни арестовали в Нью-Йорке, она только и делала, что отражала бесконечный поток злорадных расспросов, замаскированных под сочувственные. Во время разговора с Вики Регина наконец не выдержала и разрыдалась. Впервые за 8 дней она позволила себе такую роскошь. Арни спал в своей комнате. Майкл, в эти дни он слишком много пил.
Праздники же.
Отправился пропустить бутылочку пива с Полом Стриклендом, еще одним университетским изгоем. Вряд ли дело ограничилось бы одной или двумя бутылками. Скорее 6, а то и 10. Если бы позже Регина поднялась в кабинет мужа, то застала бы его за письменным столом. Он сидел бы прямо как штык и смотрел перед собой сухими, но налитыми кровью глазами. В таком состоянии не стоило даже пытаться с ним разговаривать. Начал бы бормотать что-то бессвязное о далеком прошлом. Регина подозревала, что у Майкла случился тихий нервный срыв. Себе она такую роскошь позволить не могла. В своем разгневанном и глубоко уязвленном состоянии она считала это именно роскошью. И каждую ночь в голове у нее вихрем крутились всевозможные планы и варианты развития событий до 3-4 утра. Все ради одного — помочь семье пережить случившееся. Только так, туманно и без подробностей, она позволяла себе говорить об аресте сына. Проблемы Арни, случившееся. Однако во время телефонного разговора с Вики Регина почувствовала, как ее железные нервы дали слабину. Она долго плакалась ей в жилетку, на расстоянии,
а Викки спокойно и ласково ее утешала. Регина возненавидела себя за колкие замечания, которые отпускала в адрес сестры все эти годы. Дочь Викки бросила университет, вышла замуж и стала домохозяйкой, а сын довольствовался учебой в техникуме.
«Ну уж нет, моего сына ждет большое будущее», — злорадствовала про себя Регина.
Муж Викки занимался, подумать только, страхованием жизни, а сама она все страньше и страньше ходила по домам и торговала пластиковой посудой «Таппервер».
Цитата из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Но только сестре простушки она и смогла выплакаться. Именно ей открыла свою измученную, разочарованную, напуганную душу. Ах да, и еще сгорающую от стыда. Ведь все вокруг теперь судачили о ее золотом мальчике. Все, кто долгие годы ждал ее падения, наконец могли вдоволь позлорадствовать. Вики протянула ей руку помощи. Наверное, кроме сестры у нее никого никогда и не было. Что ж, тогда им с Майклом действительно стоило уехать и отпраздновать таки Рождество в заурядном домике Викки и Стива, расположенном в самом заурядном городишке, большинство жителей которого до сих пор ездили на американских машинах и считали посещение Макдоналдса выходом в свет. Майкл, разумеется, согласился. Другого Регина от мужа не ждала, да и не потерпела бы. 3 дня после ареста Арни оказались жестоким испытанием для ее стальных нервов и самообладания, отчаянной битвой за выживание, за судьбу семьи и судьбу сына. Чувства Майкла попросту не учитывались. Мысль о том, что они с мужем могли бы найти утешение друг в друге, никогда не приходила ей в голову. После того, как Майкл сообщил ей новость, Регина спокойно накрыла швейную машинку чехлом, села к телефону и начала решать проблемы. Ни намека на слезы. Она прольет их лишь 1000 лет спустя, разговаривая с сестрой. Регина обошла Майкла, как обходит стул или стол, а он робко поплелся за ней, как делал всю жизнь. Сначала она позвонила Тому Спрэгу, их адвокату. Тот, услышав, что их сына обвиняют в уголовном преступлении, поспешно дал ей номер коллеги, Джима Варберга. Она позвонила Варбергу, но ей ответил автоответчик. Посидев минуту возле телефона, легонько постукивая пальцами по губам, она снова набрала Спрэга. Тот сначала не хотел давать домашний номер Варберга, однако вскоре сдался. Когда Регина добилась своего, голос у Спрэга стал шалелый, почти нервозный. Люди часто реагировали на нее подобным образом. Наконец Регина позвонила домой Варбергу, и тот наотрез отказался брать дело. Регина вновь завела свой внутренний бульдозер. В конечном счете Варберг не только взял дело, но и согласился лично поехать с ней в Олбани и все уладить. Голос у него стал слабый и недоуменный, как у человека, которого сперва накачали новокаином, а потом переехали трактором. Сначала он предложил ей встретиться с его знакомым из Олбани, прекрасным адвокатом. Но Регина была непреклонна. Варберг вылетел личным самолетом и через 4 часа уже доложил обстановку. «Никаких конкретных обвинений Арни еще не предъявили», — рассказал он. «Наутро его перевезут в Пенсильванию. Совместно с Пенсильванией в этом деле работали 3 федеральных агентства. Налоговая, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, а также Федеральное бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ». Разумеется, им был нужен не Арни. Он мелкая рыбешка, а Уилл Дарнелл и его пособники. «Вот эти-то ребята, — сказал Варберг, — с кучей связей в преступном мире и есть крупная рыба».
«Они не имеют права его задерживать без предъявления обвинений», —
тут же заявила Регина, покопавшись в глубоких залежах сведений, почерпнутых из криминальных сериалов. Варберг, который рассчитывал провести вечер дома с хорошей книгой и потому не слишком обрадовался внезапной поездке в Олбани, сухо ответил. «Молите Бога, чтобы обвинения ему так и не предъявили. В багажнике его машины нашли 200 пачек сигарет без акцизных марок. Если я начну качать права, они с удовольствием предъявят обвинение миссис Каннингем. Советую вам с мужем приехать в Олбани. И побыстрее».
«Вы же сказали, что завтра его передадут в Пен...»
«Да-да, это уже решено.
Если мы хотим занять жесткую позицию, делать это лучше на домашнем стадионе. Но дело-то в другом.
В чем же?
Эти ребята очень хотят докопаться до Дарнелла. И Арни — их ключ к успеху. Но он пока молчит. Вы должны приехать и уговорить его расколоться. Это в его же интересах.
Правда?
Конечно, — воскликнул Варберг, оживая. Никто не хочет сажать вашего сына в тюрьму. Он подросток из хорошей семьи, без судимости и даже без школьных выговоров за плохое поведение. Любой судья пойдет ему навстречу, если он расколется.
Итак, они приехали в Олбани, и Регину повели по короткому узкому коридору, облицованному белым кафелем. В небольших углублениях на потолке, забранных решетками, ярко светили лампочки, всюду воняло дезинфектантами и мочой, и Регина никак не могла убедить себя, что это ее сына держат в тюрьме. Ее сына. Нет, невозможно, не может быть. Все это какая-то галлюцинация или ночной кошмар. Увидев Арни, она окончательно убедилась, что не спит. Защитную оболочку шока будто сорвали, и Регина почувствовала холодный, всепоглощающий страх. Тогда-то ей впервые пришла в голову мысль о том, что они все должны как можно скорее пережить случившееся. Она ухватилась за эту мысль, как утопающий хватается за спасательный круг. Да, это был Арни, ее ненаглядный сын. Ладно, хоть не в тюремной камере, спасибо и на том. Он сидел в маленькой квадратной комнатушке, единственными предметами мебели в которой были два стула и стол в сигаретных подпалинах. Арни спокойно смотрел на мать. Лицо у него было осунувшееся, похожее на череп. Неделю назад он постригся, причем на удивление коротко. Раньше он, подражая Деннису, носил удлиненную прическу. И теперь, в жестоком свете флуоресцентных ламп, на секунду показался Регине лысым. Как будто ее сына обрили, пытаясь развязать ему язык.
«Арни!»
Регина сделала шаг навстречу. Он отвернулся, поджав губы, и она замерла на месте. Женщина послабее на ее месте бы расплакалась, но Регина никогда не была слабой. Она вновь впустила в сердце холод. Холодное сердце и трезвый ум — лучшие помощники. Она не стала обнимать сына, он явно этого не хотел, а села напротив и спокойно объяснила, что нужно сделать. Арни помотал головой. Она приказала ему поговорить с полицией. «Опять нет». Она попыталась его образумить. Отказ. Она умоляла, урезонивала. Все бесполезно. Наконец Регина умолкла. В голове ее пульсировала тупая боль.
«Почему?» —
спросила она. Арни не ответил.
«Я думала, ты умный!» — закричала она.
Ее переполняли ярость и разочарование. Больше всего на свете она ненавидела, когда ей перечили, не давали получить желаемое. Впрочем, с тех пор, как она покинула отчий дом, такого с ней еще не случалось. И вот случилось. Невозможно было терпеть, как этот мальчик, еще недавно сосавший молоко из ее груди, спокойно и невозмутимо игнорировал все ее доводы.
«Я думала, ты умный, а ты дурак! Просто болван! Тебя же посадят в тюрьму! Хочешь сесть ради ублюдка Дарнелла? Этого ты хочешь? Да он же первый поднимет тебя на смех! Он поднимет тебя на смех!»
Для Регины это было смерти подобно. Однако ее сына, похоже, вообще не волновало, будут над ним смеяться или нет. Регина встала и откинула волосы со лба и глаз. Бессознательный жест человека, готового ринуться в бой. Она тяжело и часто дышала. Щеки побагровели. Арни подумал, что она одновременно помолодела и очень-очень состарилась.
«Я делаю это не для Дарнелла», — тихо произнес он. «И в тюрьму меня не посадят, не волнуйся».
Гнев Регины на секунду затмило облегчение.
«Ну, хоть что-то сказал, слав тебе, Господи».
«В багажнике твоей машины нашли сигареты, без марок».
Арни спокойно ответил.
«Не в самом багажнике, а в потайном отсеке. Машина принадлежит Уиллу. Уилл велел мне поехать на этой машине».
Она посмотрела на сына.
«Хочешь сказать, ты не знал про сигареты?»
Арни бросил на нее такой взгляд, непростительно насмешливый, даже презрительный. «Мой золотой мальчик, мой золотой мальчик», — почему-то застучало у нее в голове. «Знал. И Уилл знал. Но пусть они попробуют это доказать». Регина, пораженная, уставилась на Арни. «Даже если меня обвинят, максимум, что мне светит, — условный срок».
«Арни, ты не соображаешь? Может, отец попробует?»
«Еще как соображаю», — перебил ее сын. «Не знаю, что делаешь ты, а я как раз соображаю». Его серые глаза были настолько пусты и равнодушны, что Регина не выдержала и ушла. В маленьком зеленом вестибюле она, ничего не видя, прошла мимо мужа, сидевшего на скамейке рядом с Варбергом.
«Иди ты», — сказала она, — «образуми этого болвана».
Не оглядываясь и не дожидаясь ответа, Регина пошла дальше и остановилась только на улице, где холодный декабрьский воздух тут же впился в ее пылающие щеки. Майкл пошел к сыну и тоже ничего не добился. Вышел он с пересохшим горлом и постаревшим на 10 лет лицом. В мотеле Регина передала Варбергу слова сына и спросила, что он об этом думает. Варберг задумался.
«В общем, можно пойти и таким путем. Но не знаю. Все оказалось бы куда проще, будь Арни первой доминошкой в длинной веренице. Но он не первый. Здесь, в Олбани, есть один торговец с подержанными авто. Некий Генри Бак. Он должен был забрать груз. Его тоже арестовали».
«И что же он сказал?»
«Понятия не имею. Но его адвокат со мной разговаривать отказался. По мне так, это дурной знак. Если Бак заговорит, он и Арни сдаст. Готов поспорить на свой дом. И если Бака прижать, он расскажет следствию, что Арни знал про потайное отделение в багажнике. А это плохо».
Варберг внимательно посмотрел на Майкла и Регину.
«Мальчик у вас смышленый, но с этими ребятами шутки плохи, понимаете? Завтра, перед выездом в Пенсильванию, я с ним поговорю. Надеюсь, он поймет, что ему светит».
Первые хлопья снега, кружа, посыпались с тяжелого неба, когда Каннингемы повернули на улицу Викки и Стива.
«Интересно, в Либерти-Вилле тоже пошел снег?» — подумал Арни и потрогал кожаный брелок на ключах.
«Скорее всего». Кристина все еще стояла в гараже Дарнелла. «Хорошо. По крайней мере, снег и дождь ей там не страшны. Скоро он ее заберет. Очень скоро». Минувшие выходные прошли как во сне. У родителей, что читали ему нотации в маленькой белой каморке, были лица незнакомцев. Даже говорили они на каком-то чужом языке. Нанятый ими адвокат... Варли или Вормли, или как там его, без конца твердил про какой-то эффект домино, мол, падение единственной доминошки поможет обрушить целый небоскреб, и надо как можно скорее делать ноги, пока он не рухнул тебе на голову. Власти 2 штатов и 3 федеральных агентства уже готовы вдарить по небоскребу изо всех сил. Но Арни больше беспокоился за Кристину. Ему становилось все яснее и яснее, что дух Роланда Дели Бэя витает где-то рядом или даже вселился в него. Мысль эта не пугала Арни, наоборот, утешала. Но надо быть осторожнее. Дженкинса можно не бояться, у него за душой только голые подозрения. Да и те скорее расходятся лучами от Кристины, нежели сходятся к ней. Но Дарнелл — вот кого надо остерегаться. После того, как родители уехали в мотель, Арни отвели в камеру, где он, на удивление, быстро и крепко заснул. Ему приснился сон. Не то чтобы кошмар, но все же увиденное выбило его из колеи. Он проснулся среди ночи в холодном поту. Он видел Кристину, уменьшенную до размеров игрушечной машинки. Она стояла на игрушечной гоночной трассе, вокруг которой раскинулся искусно выполненный макет Либерти-Вилля. Вот это пластмассовая улица, несомненно, Бейзин-Драйв. Это улица Кеннеди, где был убит попрошайка Уэлч. Постройка из конструктора Лего поразительно напоминала здание средней школы. Пластмассовые дома, бумажные деревья. А рядом с макетом, за пультом управления, сидел огромный Уилл Дарнелл. Именно от него зависело, как скоро крошечный Плимут Фьюри выберется из города. Он тяжело дышал, и в легких у него, казалось, выл ураган.
«Держи рот на замке, малыш», — сказал Уилл, возвышаясь над городом подобно колоссу. «Все в моих руках, поэтому не советую меня злить. Стоит мне шевельнуть пальцем...»
Уилл начал медленно поворачивать ручку на пульте.
«Нет!» — попытался закричать Арни. «Прошу, не надо! Я люблю ее! Ты ее погубишь!»
Крошечная Кристина понеслась вперед по игрушечному Либерти-Виллю. На каждом повороте центробежная сила пыталась вытолкнуть автомобиль на обочину дороги, и его заднюю часть изрядно заносила. Кристина превратилась в размытую красно-белую стрелу, жужжавшую, как разъяренная оса.
«Нет!» — кричал Арни. «Нет!»
Наконец Уилл, зловеще улыбаясь, стал понемногу сбавлять скорость. Машинка начала тормозить.
«Просто помни, где стоит твоя тачка, парень. Держи рот на замке, и тогда мы оба еще поборемся. Я и не в таких передрягах бывал».
Арни потянулся к игрушечной Кристине, но Уилл тут же шлепнул его по руке.
«Но чей пакет был в багажнике, малыш?»
«Уилл, прошу,
отвечай».
«Мой пакет».
«Вот ты славно. Запомни это, малыш».
Арни проснулся. В ушах стояли эти слова. Больше он заснуть не смог. Может ли Уилл, может ли он что-то знать про Кристину? Да запросто. Из его застекленного кабинета много что видно. Просто он умеет держать язык за зубами, когда нужно. Ему может быть известно то, что неизвестно Дженкинсу. Например, что полное восстановление Кристины после той ноябрьской ночи было самым настоящим чудом. И что Арни почти не работал над машиной. А что еще? Похолодев от кончиков пальцев до самого нутра, Арни понял. Уилл мог быть в гараже той ночью, когда убили Репертона и компанию. Не просто мог быть, а, скорее всего, и был. Джимми Сайкс ведь недоразвитый, и Уилл не оставил бы его в гараже одного.
«Держи рот на замке, малыш. Все в моих руках, поэтому не советую меня злить».
«Ну, хорошо. Допустим, Уилл все знает. Но кто же ему поверит?» Арни отбросил все туманные формулировки и начал говорить с собой откровенно. Кто поверит Уиллу, если он начнет рассказывать полицейским про волшебную машину, которая ездит сама по себе? Что эта машина самостоятельно выезжала из гаража и убивала людей? Поверит ему полиция? Да они лопнут от смеха. Дженкинс? Тут все не так однозначно. Хотя вряд ли детектив способен принять такое, даже если очень захочет. Арни видел его глаза. Словом, даже если Уилл все знает, какой ему прок от этого знания? С растущим ужасом Арни осознал, что это все ерунда. Завтра или послезавтра Уилла отпустят под залог, и Кристина станет его заложницей. Он запросто может ее спалить. Если верить его байкам, он не раз проделывал это с развалюхами. А потом засунуть под пресс. В камеру пресса на конвейерной ленте въезжает обугленная Кристина, а выезжает небольшой металлический куб. Копы запечатали гараж. Только вряд ли это поможет делу. У старого лиса Дарнелла наверняка заготовлен план «Б». Если он захочет спалить Кристину, он это сделает, хотя, скорее всего, попросит заняться этим какого-нибудь знатока. Тот закинет в машину пару пригоршней прессованного угля в кубиках, затем бросит спичку, и готово дело. Арни прям-таки видел полыхающую Кристину, чувствовал запах тлеющей обивки. Он лежал на тюремной койке, во рту пересохло, сердце бешено колотилось в груди.
«Держи рот на замке, малыш. Все в моих руках, поэтому не советую меня злить. Конечно, если Уилл зазевается и упустит какую-нибудь мелочь, Кристина до него доберется. Вот только вряд ли Уилл мог что-то упустить. На следующий день Арни перевезли в Пенсильванию, где ему выставили обвинение и отпустили под залог. Предварительное слушание было назначено на январь, и уже ходили слухи о расширенной коллегии присяжных. Газеты всего штата пестрели заголовками об облаве. Впрочем, имя Арни нигде не упоминалось. Его называли подростком, чье имя не может быть обнародовано в согласии с законами о защите прав молодежи. В Либертивилле, однако, имя Арни было у всех на устах. Несмотря на то, что у местечка недавно появился собственный пригород с кинотеатрами для автомобилистов, закусочными и кегельбанами, Либертивилль по-прежнему оставался городом, где все знают все про всех. Местные жители, большинство которых так или иначе были связаны с университетом Хорликса, знали, кто ездил в Нью-Йорк по поручениям Уилла Дарнелла и кого недавно поймали на границе двух штатов с полным багажником контрабандных сигарет. Такое не могло присниться Регине в самом страшном сне. Недолго просидев в тюрьме, Арни вернулся домой, к родителям. Его отпустили под залог в $1000. Все происходящее напоминало ему игру «Монополия», и родители только что вытянули карту выйти из тюрьмы, как и ожидалось.
«Почему ты улыбаешься, Арни?» — спросила Регина.
Их автомобиль полз по дороге практически со скоростью пешехода. Сквозь метель они пытались разглядеть дом Стива и Вики.
«А я разве улыбался?»
«Да»,
— Регина стала поправлять волосы.
«Не помню», —
отрешенно сказал он, и Регина опустила руку на колени. Они вернулись домой в воскресенье. Родители оставили Арни в покое, то ли потому, что не знали, как с ним разговаривать, то ли потому, что не могли побороть отвращение, а может, и то, и другое. Ему было плевать. Он чувствовал себя изможденным, выжатым, как лимон, ходячим трупом. Мать вырубила телефон и проспала весь день. Отец бесцельно слонялся по мастерской, то и дело включая и выключая электрический строгальный станок. Арни сидел в гостиной и смотрел футбол, понятия не имея, кто играет. Ему было все равно, он просто наблюдал за бегающими по полю игроками. Сперва они носились под теплым и ярким калифорнийским солнцем, затем под снегом с дождем, от которого поле превратилось в грязную лужу. Примерно в 6 вечера он задремал и видел сон. И этой ночью, и следующей, лежа в кровати, на которой спал с самого детства, под тенью вяза за окном, зимой вяз превращался в скелет, а к весне вновь чудесным образом обрастал плотью. Он видел сны. Они были совсем не похожи на сон про гигантского Уилла, нависшего над гоночной трассой. Арни помнил их всего несколько секунд после пробуждения, а потом полностью забывал. Может, это было и к лучшему. Одинокий силуэт на обочине дороги. Костлявый палец издевательски постукивает по истлевшей ладони. Странное чувство свободы и избавления. Да, избавление, счастливого бегства. Больше Арни ничего не помнил. Из всех этих снов у него в голове оставался один повторяющийся образ. Он сидит за рулем Кристины и медленно едет сквозь воющую метель, практически ничего не видя впереди. Ветер не свистит, а зловеще, низко и гулко ревет. Потом картинка менялась. Снега больше нет, отовсюду летит серпантин и конфетти, а ревет уже толпа, собравшаяся по обеим сторонам 5-й авеню. Люди приветствуют его. Люди приветствуют Кристину. Они ликуют, потому что Арни и Кристина сбежали. Всякий раз, когда этот непонятный сон отступал, Арни думал: «Когда это закончится, я отсюда свалю. Точно. Уеду в Мексику». И Мексика с ее палящим зноем и деревенской тишиной казалась еще реальнее во снах. Когда он окончательно проснулся, ему пришла в голову идея встретить Рождество с тетей Викки и дядей Стивом, как в старые добрые времена. Он очнулся с этой мыслью в голове
и потом она весь день неотступно его преследовала. Уехать прочь, уехать из Либерти-Вилли до того, как... Ну, до Рождества. И сегодня, в сочельник, Арни почувствовал, что скоро все будет хорошо.
«Вот их дом, Майк», — сказала Регина. «Ты сейчас проедешь мимо, как всегда».
Майкл хмыкнул и свернул на подъездную дорожку.
«Я тоже его увидел», —
отозвался он вечным оборонительным тоном, которым разговаривал с женой. «Вот осел», — подумал Арни. «Она с ним разговаривает, как со слом, ездит на нем, как на осле, а он ревет, как осел».
«Опять улыбаешься», — заметила Регина.
«Я просто подумал о том, как сильно люблю своих родителей». Отец взглянул на него, удивленный и растроганный, а глаза матери влажно заблестели. «Ей-богу, они ему поверили! Вот говнюки!» К 3 часам дня снег по-прежнему кружил одиночными вихрями, но эти вихри потихоньку начали сливаться. «То, что ураган задерживается, не сулит ничего хорошего», — говорили метеорологи. «Значит, он стал мощнее». Если утром по радио обещали осадки высотой в 1 фут, то теперь меньше, чем 18 дюймами, дело, скорее всего, не обойдется, да и заносов не избежать. Ли Кэббот сидела в гостиной напротив маленькой натуральной елочки, которая уже начала сбрасывать иголки. В семье именно она, Ли, чтила рождественские традиции и настаивала на настоящей елке, 4-й год подряд успешно откладывая на следующий раз покупку искусственной ели, папина идея, и замену индейки на гуся или каплуна, мамина идея. Ли была дома одна. Мама с папой ненадолго ушли в гости к Стюартам. Мистер Стюарт был новым боссом отца, и они с папой друг другу понравились. Миссис Кэббот всячески поддерживала их дружбу. За последние 10 лет их семья объехала все восточное побережье и 6 раз меняла города. Либерти-Виль понравился маме больше всего. Она хотела здесь остаться, а дружба отца с мистером Стюартом могла этому поспособствовать.
«В полном одиночестве и все еще девственница», — подумала Ли.
Глупая мысль, она и сама это знала, но почему-то подскочила, как ужаленная, и пошла на кухню. Отовсюду доносились звуки работающих приборов и устройств, тиканье электрических часов, таймер на печке, в которой пеклась буженина.
«Выключи духовку в 5, если мы еще не вернемся».
Прохладный стук из холодильника, где фриджидейровский льдогенератор сделал еще 1 кубик льда. Ли открыла холодильник, увидела упаковку Кока-Колы из 6 банок и подумала: «Прочь, сатана!» Но потом все равно схватила банку. Ну и пусть кожа портится. Все равно у нее нет парня. Подумаешь, прыщи. В пустом доме сегодня ей было тревожно. Впервые за всю жизнь. Вообще-то Ли обожала оставаться дома одна и чувствовать себя взрослой. Пережиток детства, разумеется. Родной дом обычно настраивал ее на мирный лад. Но сегодня звуки кухни, вой ветра за окном и даже шарканье собственных тапочек по линолеуму казались зловещими, пугающими. Если бы все сложилось иначе, сейчас рядом был бы Арни. Родителям, особенно маме, он понравился. Сначала. Теперь-то мать промоет ей рот мылом, если узнает, что Ли снова думает о нем. Но она все равно думала. Слишком часто. Почему он так изменился? Каково ему сейчас, после их расставания? Все ли у него хорошо? Ветер резко завизжал, а потом немного утих, напомнив Ли, без всяких на то причин, конечно же, рев автомобильного двигателя. «Берегись, впереди опасный поворот», — прошептал странный голос у нее в голове. «Без всяких на то причин, конечно же». Ли подошла к раковине, вылила в нее колу и стала ждать, что теперь будет. Заплачет она, или сблюет, или... Она неожиданно поняла, что с трудом сдерживает крик ужаса. Без всякой на то причины. Конечно же. Слава богу, родители пошли пешком, а оставили машину в гараже. На уме у Ли были одни машины. Она бы очень волновалась, если бы знала, что отец сядет за руль после 3 или 4 мартини, которые он с типичной взрослой шаловливостью называл «мартуни». Дом Стюартов находился в 3 кварталах от их дома, и родители весело вылетели за дверь, хихикая, держась за ручки. Ну, прям дети, отправившиеся лепить снеговика. Ничего, прогулка обратно их протрезвит. Пешком ходить полезно. Полезно, если не... Опять пронзительный вой ветра, вой на высоких оборотах и затихание. И тут Ли представила маму с папой, смеющихся, идущих по улице сквозь метель, в обнимку, чтобы спьяну не поскользнуться и не сесть на задницу. Папа то и дело щупает мамину попу сквозь зимние рейтузы. Вообще-то Ли бесили его мальчишеские ужимки, но, конечно же, она всем сердцем любила обоих родителей и отчасти поэтому бесилась. Они идут вместе сквозь непроглядную метель. Как вдруг в белой снежной стене за их спинами загораются огромные зеленые глаза, словно бы парящие в воздухе. Глаза, похожие на те, что Ли увидела на приборной панели Кристины, когда умирала. И вот эти глаза теперь преследуют ее пьяных, хихикающих, беспомощных родителей. Ли резко втянула воздух ртом и вернулась в гостиную. Она подошла к телефону, уже почти взяла трубку, но потом отпрянула и встала у окна, крепко обхватив себя руками. Что это она надумала? Позвонить родителям? Сказать, что ей страшно одной дома? Что она почему-то вспомнила про старую машину Арни, похожую на свирепого зверя, и вдруг испугалась за себя и за них? Так что ли? Молодец, Ли, молодец. Черный асфальт улицы медленно скрывался под снегом. По-настоящему снег повалил только сейчас, и ветру иногда удавалось расчистить дорогу. Его порывы то и дело поднимали к серому небу крученые мембраны белой пудры, похожие на дымных привидений. Однако ужас не отступал. Что-то вот-вот случится, Ли это знала. Новость об аресте Арни ее потрясла, но те чувства даже не сравнить с тошнотворным страхом, который ее охватил, когда она открыла утром газету и прочитала о смерти Бадди Репертона и 2 других парней. В голове заколотилась бредовая, пугающая и настойчивая мысль. «Это Кристина! Кристина! Кристина!» Теперь же над Ли нависло предчувствие очередной беды, и она не могла от него избавиться, сколько ни старалась. Безумие какое-то. Арни тогда был на шахматном турнире в Филадельфии. О чем еще можно говорить? Хватит думать о всякой ерунде. Надо включить погромче радио и телевизор, и, господи, я не буду думать об этой проклятой машине-убийце. «Черт», — прошептала Ли. «Хватит». Ее руки покрылись мурашками. Она снова подскочила к телефону, нашла справочник и, как сделал Арни 2 недели назад, позвонила в городскую больницу Либерти-Вилля. Приятный женский голос сообщил ей, что мистера Гилдера выписали сегодня утром. Ли поблагодарила девушку и повесила трубку. Несколько секунд она неподвижно стояла посреди гостиной, глядя на елочку, подарки, на ясли в углу. Затем она нашла в справочнике номер Гилдеров и позвонила им домой.
«О, Ли!»
— обрадованно воскликнул Деннис. Телефонная трубка в руке показалась ей ледяной.
«Деннис, можно я приеду? Надо поговорить».
«Сегодня?»
— удивился он. В голове закрутился вихрь сметенных мыслей. «Буженина в печке. Надо выключить в 5. Родители ушли в гости. Сегодня же Рождество. Снег валит. И вряд ли стоит сегодня выходить из дома. Мало ли кто поджидает ее за углом. Что угодно может случиться. Нет, никуда идти нельзя».
«Ли?»
«Нет-нет, не сегодня. Я дома сижу, жду родителей. Они ушли в гости».
«Ага, и мои тоже»,
— весело сказал Деннис.
«Мы с сестрой играем в парчиси. Она жульничает».
Голос Элейны в трубке.
«А вот и нет».
Будь все нормально, либо рассмеялась, но сейчас ей было не смешно.
«После Рождества. Может, в четверг? 26-го. Годится?»
«Да, конечно. Ли, ты насчет Арни хочешь поговорить?»
«Нет», —
ответила Ли, стискивая трубку с такой силой, что пальцы онемели.
«Нет, не насчет Арни. Я хочу поговорить о Кристине».